بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжаем читать книгу имама Азама, имама Абу Ханифы, в вопросах усуль дин, в вопросах таухида, который называется Аль-Фикхуль Акбар. И мы дошли до слов «Яжибу ан якуля аманту билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи». والبحث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى. Это шесть столпов имана, шесть столпов нашего вероубеждения, которые должен исповедовать человек. И это есть акида. То, что называется акида, это шесть столпов имана, которые должен понимать человек и исповедовать. И мы дошли до слов «ва малаикатихи». То есть необходимо верить и быть убежденным в существование у Аллаха Субхана Тааля ангелов. То, что Аллах Субхана Тааля есть ангелы. Итак, мы дошли до следующего столпа имана – вера в ангелов. Ангелы – это рабы Аллаха, Субхана Тааля, творение Аллаха, которые вечно поклоняются Аллаху, Субхана Тааля, и не описаны ослушанием. То есть они по природе своей, не могут ослушаться Аллаха, Субхана Тааля. Они вечно находятся в вечном поклонении Аллаху, Субхана Тааля, и выполняют приказы Аллаха, и никогда ни в чем не ослушаются Его. Также они не описаны категориям пола, то есть ангелы не бывают ни мужского пола, ни женского пола. И также некоторые язычники, некоторые джахили во время джахилии считали, что ангелы – это что-то вроде дочерей Аллаха Субхана Тааля, фаль-иъязу биллях. Это является ложью, безусловно, и Аллах Субхана Тааля это отрицает. То есть это никакие не дочери Аллаха, как считали язычники Мекки, например. Они, язычники Курайшиты, считали, что ангелы – это некие дочеря Аллах Субхана Тааля. Это явный куфр, явный ширк, ибо Аллах Субхана Тааля не описан наличием у него детей или жены и так далее. Это все признаки творения, признаки недостатков. Также ангелы – это некое творение из света. Мы их не видим в обычном их состоянии, но они способны принимать различные формы и в различных формах могут появляться людей. Как, например, в известном хадисе про Джибриля. Джибриль, алейхиссалям, пришел в образе человека, и в образе человека задавал пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, вопросы. Также, когда пророку, алейхиссаляту вассалям, не спасалось откровение, пророк иногда видел Джибриля, алейхиссалям, в различных формах. Поэтому ангелов мы в обычном состоянии не видим, но они могут предстать перед нами в различных обликах. Следующий столб – «Вакуду беги». Также мы верим во все книги, которые Аллах Субхана Тааля не посылал своим пророкам. Это как Таурат, Инджиль, Забур и Куран. То есть эти писания, которые мы знаем, мы не уточняем их количество, не говорим, что писаний всего в общем было столько или столько, ибо о достоверности сообщений об их количестве есть расхождение. И чтобы не впасть в ошибку, мы говорим в общем, что мы верим во все писания, которые Аллах Субхана Тааля не посылал своим пророкам. «Варусулихи». То есть мы верим во все пророков в целом, которые пришли для наставления человечества, для наставления своих общин, и будь то у них некое писание или нет. Есть различие между пророк и посланник, расуль и набий. Набий – это тот, кому дано некое откровение от Аллаха Субхана Тааля. И у него нет нового шариата, у него нет нового какого-то писания. А расуль, это тот, у кого есть рисаля, то есть некое откровение от Аллаха Субхана Тааля. Поэтому каждый расуль – это наби, но не каждый наби – это расуль. То есть пророк – это просто у кого есть вахью от Аллаха Субхана Тааля. А расуль, это, то есть посланник, тот, у кого есть некое посланничество. То есть пророк – это общее понятие, а посланник – это более частный вид пророков. То есть каждый посланник – это пророк, но не каждый пророк – это посланник. Вот так, как общее и частное. Значит, почему именно, когда мы говорим про иман, именно в такой последовательности идет «Аманту билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русули»? Почему именно так идет в этих столпы, наши столпы? Потому что мы знаем, что, например, книги Аллаха – это величественнее, то есть писание Аллаха величественнее ангелов. Коран – это речь, несотворенная речь Аллаха – это более величественная, чем ангелы. Но почему именно в такой последовательности идут? Потому что вахью от Аллаха Аллах Субхана ва Тааля дает своим ангелам, и они не посылают эти книги своим пророкам. Поэтому здесь как бы такой пророческий процесс описан в этом, то есть в этих столпах имана. То есть сначала от Аллаха Субхана Тааля ангелы получают откровение, ведь именно Джибриль, алейхиссалям, приходил пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, с откровением, обучал как чтению, так и пониманию Корана. И то есть это второй столб ангелы, затем книги, то есть ангелы с чем-то приходили, с писаниями, и затем кому они приходили, к пророкам. Поэтому вот именно в такой последовательности именно идет. «Вальбахт ба'д аль-маут» – также мы обязаны верить в судный день, то есть то, что люди будут воскрешены. И мы верим в наказание ада и в наслаждение рая, и эти вещи надо понимать буквально, то есть это не метафора, а именно буквально, то есть те, кто будут в аду, они будут именно ощущать физическую боль, невыносимую боль. И также те люди, которые будут в раю, они будут именно ощущать наслаждение. Безусловно, это не похоже на наше наслаждение, это наше наслаждение, это лишь часть, некая маленькая часть, и та боль, которую мы испытываем, это лишь некая часть, невыразимая часть той боли, которую испытывают те, кто будут находиться в аду из числа неверующих и грешников. Также насчет воскрешения важный момент, что мы будем воскрешены телесно. То есть человек будет воскрешен со всеми частями органов, которые у него были в течение жизни. Буквально даже в книгах пишутся даже зубы, волосы, все будет. Каждая часть будет. Таким он будет воскрешен. Затем Аллах Субхану Тааля оставит то, что захочет. То есть то, что захочет, он оставит, в какой форме пожелает, этот человек в итоге предстанет. То есть изначально он выйдет со всеми своими органами, частями тела. Затем Аллах Субхану Тааля то, что захочет из этого, то оставит. То, что не захочет, то уберет. Также интересный вопрос, например, это вопрос по поводу выкидышей. То есть мы знаем, что у некоторых женщин бывает выкидыш, то есть не донашивается плод, и плод выходит до родов. И вот имам Абу Ханифа, рахматуллах алей, спрашивали, вот эти выкидыши, они тоже будут воскрешены или нет? Такой интересный вопрос. И имам Абу Ханифа говорит, что если в этот плод уже была душа, то есть рух, мы знаем, что на 40-й день в плод уже помещается его душа, рух. И Абу Ханифа говорит, что если вот это было после того, как в плод попала душа, тогда этот плод, даже после выкидыша, он будет воскрешен. Также будут воскрешены все люди, неважно, там были они умными или глупыми, дети будут воскрешены, джинны, шаятын, то есть джинны неверующие, скот, птицы, все будет воскрешено. Но часть из этого Аллах Субхану Тааля уничтожит, часть людей попадут в ад, часть людей попадут в рай. В этом плане насчет воскрешения. Также мы верим в предопределение, в то, что бы ни происходило в этом мире, или с нами, или с кем-то другим, из хорошего, плохого, это все по предопределению Аллаха Субхану Тааля. И мы должны это верить и осознавать, не думать, что в этом мире что-то происходит случайно, или само по себе, или судьба в руках каждого человека, он сам творит свои деяния, и так далее, как пытаются нам сегодня внушить все, что, мол, все зависит от тебя, твоя жизнь в твоих руках, ты сам творишь свои деяния, ты сам творец своей судьбы и так далее, много всяких этих словесных, которые в сути своем являются куфром, ибо мы верующие мусульмане, ахлю сунна, считаем, что есть предопределение Аллаха Субхану Тааля, и все ситуации жизненные, которые мы попадаем, это по предопределению Аллаха Субхану Тааля. И в этом мире внешние декорации не имеют значения. Те ситуации, в которые мы попадаем, тоже не имеют значения. Это все лишь испытание для нас. И самым важным является не то, сколько лет мы проживем, и не то, какая именно дата нашего рождения, какая именно дата смерти. Это лишь вопрос формальный. Вопрос самый главный в том, как мы проживем те года, которые нам отпущены, что мы будем совершать, будет ли в нас иман, будем ли мы верующие. И если мы верующие, как мы будем проводить те годы, которые отпущены. Будем ли поклоняться Аллаху Субхану Тааля, будем ли его ослушаться. И вот этот момент, это момент нашего выбора, выбора нашего сердца, который от нас зависит. И именно за этот момент и люди будут в судный день отвечать. Человек не будет отвечать в судный день за дату своего рождения или за дату своей смерти, или какие-то ситуации, в которых он по независящим от него причинам столкнулся в жизни. За это все не будет спрос. Спрос будет именно за то, что зависит от человека. Почему он так поступил? Почему в этот момент он Аллаху Субхану Тааля не поклонялся? Почему в этот момент он согрешил? Почему в этот момент он не сделал то, что требует от него религия? Почему он не изучал религию? Почему, если он знал, не следовал тому, что он знал? Вот какие вопросы нам будут задавать. Поэтому естественно, важность чего-то или неважность определяется именно тем, что нас ждет в Ахирате. Какие вопросы нам будут задавать в Ахирате? Какие вопросы будут задавать ангелы Мункар и Накир в могиле? И вот от этого, исходя, мы должны определить, что важно в нашей жизни, а что не важно. И этими вопросами должны мы задаваться. А люди, они обычно задаются теми вопросами, которые не имеют никакого значения, и на это тратят много времени, размышляя и так далее. Хотя эти вопросы не представляют никакую ценность. Верующий человек, он должен осознавать смерть, ибо смерть – это одна из столпов нашего убеждения, что мы умрем. И не просто смерть, но мы будем воскрешены. А воскрешение – это осознание того, что каждый наш поступок, он будет оценен. И оценен тем, от кого нельзя ничего скрыть. Нельзя дать взятку, нельзя скрыть, нельзя сказать, я этого не делал, ибо все деяния зафиксированы. Каждое наше дело, каждое наше намерение того, что мы желали, или будь то хорошее или плохим, совершили это хорошее или плохое, хотели кого-то обмануть, не обманули, или обманули, но никто об этом не узнал. Есть тот, который нас сотворил и все это знает и видит, и все это записано, и все это предстанет перед нами воочию в виде книг наших деяний. И вот этот верующий человек должен осознавать. И каждое его действие должно проходить с этим ощущением этого момента смерти, что он умрет. И того, что он будет воскрешен. И будет хисаб, будет мизан, будет мост, по которому люди будут проходить. И то, что ускорит проход по этому мосту, это будет вара, богобоязненность. Насколько человек отстранялся от грехов, насколько человек обезопасивал себя от грехов и отстранялся от них, настолько быстро он пройдет по мосту. А насколько больше он погряз в сомнительном, в запретном, насколько больше он забывал Аллах Субхану Та'аля, то настолько тяжелее будет ему пройти мост. Настолько, ибо эти грехи и нежелательные поступки, которые он совершал, это будет неким грузом на нем. Естественно, этот груз по мосту, который тонкий, как лезвие бритвы, по этому мосту будет тяжело идти с таким грузом. И самое лучшее для нас – это не брать с собой ненужный груз в виде грехов. А лучший способ обезопасить себя – это вара и тахва, богобоязненность, и отстраняться от всего сомнительного, даже ограничивая себя в каких-то вещах дозволенных шариатом, ограничивая из-за страха, что это может привести нас к запретному или к нежелательному. И тогда этот мизан и сират мы сможем пройти. И на весах наших деяний грехи будут не столь тяжелыми, их будет не так много. Если же мы этого не будем осознавать, то мы будем пребывать в беспечности, забыв Аллаха, и тогда в судный день нас ждет печальная участь. Также мы верим «Валь хисаб, валь мизан, валь джаннату, ванар, хаккун куллюху». Мы считаем, что убеждены, что воздаяние, то есть отчет, весы, на которых будет взвешено наше деяние, ад и рай – это все истина. В этом нет никакого сомнения. Мы верим в это буквально, не подвергаем это никакому аллегорическому толкованию. Верим в это вот буквально, что есть ад и рай, они уже существуют, они уже ждут своих обитателей, и они вечные. Ни рай, ни ад не уничтожатся, они не исчезнут. И есть некоторые заблудшие, конечно, которые считают, что, мол, ад будет уничтожен, когда все верующие грешники, которые, когда искупят все свои грехи, они, мол, будут выведены, и этот ад, огонь вместе с его обитателями, в том числе с Иблисом, будет уничтожен. Это явное заблуждение, явно заблудшая точка зрения, ибо в этом единогласное мнение всех исламских богословов, алимов, что ад также вечен. И кто там находится из числа грешников и неверующих, они будут испытывать вечное наказание. А верующие, иншаллах, когда искупят свое наказание, они будут выведены из ада. Поэтому мы считаем, убеждены, что Ахлю Сунна считает, что грехи не выводят человека из ислама. Поэтому это мы всегда должны осознавать, это должно быть важным осознанием нашего вероубеждения. Следующий момент, Абу Ханифа, рахматулла алей, переходит уже вопросом таухида, вопросом убеждения в отношении Аллаха Субхану Та'аля. И говорит, что «Валлаху Та'аля вахид ля мин тариқи л'адад, лякин мин тариқи аннаху ля шарик лаху». Он говорит, что Аллах един, и суть единобожия заключается не только в том, что у Аллаха не состоит из частей, или Аллах один, а не два, а в том, что у него нет сотоварищей. То есть в том, что мы его выделяем одного лишь поклонения, то есть лишь Аллаху Субхану Та'аля поклоняемся. То есть таухид – это не просто считать, что Аллах есть или то, что он один, а и вместе с этим считать, что лишь Аллах достоин поклонения. То есть вся наша айбада, она должна быть направлена лишь к Аллаху Субхану ва Тааля. Ля шарика ляху. То есть у него нет сотоварища, нет никого похожего на него, нет никого подобного ему. И весь, все неверие, весь куфр, ширк, который появлялся среди людей, среди разных племен, он исходил из одного простой вещи. Люди начинали уподоблять Творца и Творение. Все безбожие, вся ересь именно из этого исходит. Уподоблять Творца творением. Либо человека уподобляли Господу, либо Господа уподобляли человека. Вот корень всего куфра, всего неверия, который появлялся среди людей. Поэтому наша акида, ее основная задача именно обезопасить верующих от этого куфра. Аллах Субхану Тааля не подобен людям, и люди не подобны Аллаху Субхану Тааля. Ни в чем, ни в одном сифате, ни в одном качестве, ни в чем ни Аллах Субхану Тааля не подобен людям, ни люди не подобны Аллаху Субхану Тааля. Вот это важнейшая акида и важнейшее убеждение, которое должно быть у мусульман. Ибо мы знаем, что явным доказательством этого является сура Ихляс, «Уль хуа Аллаху Ахад». То есть скажи, что скажи Мухаммад, что это Аллах единый. То есть он един в своей сущности и не похож ни на кого, и все его атрибуты, и тем, что Аллах Субхану ва Тааля описан, тоже ни на кого не похожи. То есть нету второго, у кого есть такие же знания, как у Аллаха, или такое могущество, как у Аллаха. Аллаху Самад. То есть он не нуждается ни в ком, а все нуждается в нем. Это значит Ас-Самад, то есть который самостоятелен и самодостаточен, и все нуждается в нем. Аллах Субхану ва Тааля ни в ком не нуждается. Поэтому, если Аллах Субхану ва Тааля нас сотворил или сотворил какое-то творение, это не означает, что Аллах Субхану ва Тааля нуждается в этих творениях или нуждается в нас или в каком-то другом творении. Это проявление могущества Аллаха, величия Аллаха Субхану ва Тааля. А мы сотворены для того, чтобы Ему поклоняться. Для того, чтобы Ему поклоняться. «Лям ялид ва лям юлад». То есть Аллах Субхану ва Тааля, что значит «не рожден и не рождает»? Это означает, что Он не изменяется. Не изменяется. То есть у него нет категории изменений. И лям якуль ляху куфуан ахад. И нет ничего и никого похожего на него, равного ему. То есть в этом явное отрицание того, что некоторые язычники исповедовали и христиане исповедуют, что у Аллаха есть, мол, сын. Мол, у Аллаха Субхану ва Тааля есть сын. Или как язычники говорили, что ангелы это дочери Аллаха Субхану ва Тааля и так далее. То есть этот явный куфр, явный ширк отрицается в Коране. Ибо между отцом и сыном есть что-то общее, это во-первых. И это подобие людям. То есть получается, что Аллах Субхану ва Тааля подобен людям. И если что-то является признаком совершенства людей, например, наличие ребенка, или это считается совершенством у людей, не значит, что это является совершенством у Аллаха Субхану ва Тааля. Оно было бы совершенством, если бы Аллах был нам подобен. Аллах нам не подобен, поэтому если что-то является совершенством в отношении Аллаха, не значит, что это в отношении людей, что это совершенство в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Это неправильное сравнение, кияс батль, ложное сравнение, которое основано на уподоблении. И поэтому те, которые утверждают наличие Аллаха Субхану ва Тааля сына, они уподобляют Аллаха. Они уподобляют. А суть в том, что мы поклоняемся единому Творцу, который не похож ни на что и на ничего. И также мы понимаем, что лишь Аллах Субхану ва Тааля ваджибуль вуджуд. То есть лишь Аллах, лишь бытие существования Аллаха обязательно. Все, что остальное существует, оно появляется, уходит, имеет начало, имеет конец. Поэтому оно не является обязательным. Что такое обязательное? Обязательное существование – это то существование, которое мы не можем помыслить, чтобы оно не существовало. Например, мы. Да, у нас когда-то не было. Потом мы появились. Значит, наше существование возможно, допустимо, не является обязательным. То, что обязательно, оно никогда не исчезает и не может исчезнуть. Поэтому мы говорим, что лишь Аллах Субхану ва Тааля не имеет начала. Все остальное имеет начало. Аллах не имеет начала и не имеет конца. Все остальное имеет конец. Аллах Субхану ва Тааля конца не имеет. И в этом важнейшее отличие, которое мы должны понимать между нашим Господом и между творениями, которые приходят и уходят. И также невозможно, чтобы было два Господа, то есть чтобы был пантеизм, язычество, да, чтобы был один Аллах и другой Аллах. Ибо в Коране есть явный аят, ясный довод, почему этого не может быть. В суре Аль-Анбия, 22 аят, сказано общий смысл, что если бы существовало несколько богов, то есть два хотя бы бога, то этот мир был бы уничтожен. этот мир бы не, он не мог существовать, ибо во всем этом мире, который мы видим в окружающем, видна одна единая воля, порядок, четкость и гармония во всем, ибо наш организм состоит из невероятного количества разных клеток, но каждая клетка, она выполняет свою функцию, и каждый орган выполняет свою функцию, он работает, и тело как, работает как единый механизм, хотя оно состоит из разных частей. Если мы эти части разъединим друг с другом, разделим, расчленим человека, потом соберем заново, это все не будет работать, мы умрем. Это не будет работать. Поэтому это является признаком того, что этот мир, он управляем и он сотворен. Сотворен тем, у кого есть всемогущество и единая воля, и которая только ему подчиняется. Поэтому этот мир может подчиняться только одному всемогущему Господу. Если бы было бы два всемогущих Господа, то их не могло быть два всемогущих. Чья-то воля должна была бы пересилить другую. Если ты не можешь пересилить его волю, это твой недостаток. Если его воля не может пересилить твою волю, это его недостаток. Получалось бы, если бы существовало два Бога, оба Бога были бы недостаточными, недостаточно всемогущими. Поэтому всемогущий можно сказать только про одного. Всезнающий можно сказать только про одного. А про двух нельзя сказать всемогущий. Он не всемогущий. У него есть могущество, у одного Бога, допустим, есть могущество, и у другого Бога. И если могущество одного Бога пересилит могущество второго, значит, второй не всемогущий. А если они не пересиливают обоих, значит, оба не всемогущие. Поэтому два Бога существовать не может. Это противоречит логике. Это противоречит ясному разуму. Ибо два всемогущих не бывает, два всезнающих не бывает. Поэтому это называется далиль таману в акиде, то есть доказательство о противоречии существования двух богов. Это явно ясно, как для разума это ясно, как день. И у кого чей разум не одурманен невежеством и страстями этого мира, это понимает, что наличие двух богов – это невозможно. Поэтому наше убеждение о том, что мы верим именно в одного единого бога, это не противоречит разуму. Как ни пытаются сегодня выставить атеисты или те, кто отрицают существование Аллаха или говорят, Бога нет, они пытаются сказать, что, мол, наличие Бога противоречит разуму, это противоречит науке, только непонятно какой науке, то есть физике, что ли. Наш Господь – это не тело, это не материя, Он не занимает пространство, Он не состоит из частей. Какой физике может идти речь? Физика – это та наука, которая занимается сотворенными телами, изучает именно материю. А Аллах – это не материя, Он не состоит из частей. Какой науке можно говорить? Наука не может его достичь. Аллах, субхана тааля, не занимает какое-то место, чтобы до него долететь, или не занимает какое-то место, чтобы туда можно было подзорной трубой какую-то посмотреть и увидеть. Это все материя. И, естественно, люди, которые изучают материю, не могут прийти к Господу, который материей не является, не могут его достичь, ибо Аллах не занимает какое-то место, не находится где-то, не состоит из частей, не состоит из материи, он не материален. Все материя – это творение. Аллах не описан тем, что творение. Поэтому люди, которые говорят на основе того, что, мол, физика не доказала существование Бога, значит, Бога нет, а это люди утверждают полный абсурд, ибо физика не может в принципе доказать существование Бога. Потому что Бог, Аллах, субхана тааля, он выше тех ограничений или тех моментов, которые изучает современная наука. Поэтому это не задача науки, именно материалистической науки, которая изучает материю, доказать существование Аллаха субхана тааля. Она не может это сделать в принципе. Это не может делать в принципе. То же самое, чтобы математика занималась вопросами рисования, или математика занималась бы какими-то вопросами, которые не имеют вообще никакого отношения к этой науке. Поэтому люди, которые изначально ставят такой вопрос, это глупцы, которые ставят вопрос о доказательстве, о том, что физика может доказать именно Бога. Но мы можем найти, увидеть в этом мире проявление могущества Аллаха субхана тааля. Это мы можем увидеть, и это может наука доказать, безусловно. Но охватить самого Аллаха субхана тааля сущность, безусловно, не может. Аллах – это не материя, чтобы его охватить. Но мы можем в этом мире увидеть некую гармонию, увидеть в этом мире порядок, четкость. Это, безусловно, является доказательством проявления могущества Аллаха субхана тааля. И так мы познаем нашего Господа. И этим цена вера, что кто-то увидел, а кто-то не увидел. Если бы Аллах субхана тааля проявил себя явно, то какая бы была цена веры? В чем бы была ценность имана тогда? Почему именно иман – это большая ценность, самая большая ценность, которая есть у верующего человека? Потому что верующий человек, он замечает, видит, осознает своего Господа, не видя его еще в этой жизни. Мы не видели Аллаха субхана тааля, и иншаллах, если Аллах пожелает и ведет нас в рай, то иншаллах верующим будет удостоена эта честь увидеть Аллаха субхана тааля. Но мы все не видели его в этой жизни. И этим цена наша вера, что мы через косвенные факты осознаем существование Аллаха Субхану ва Тааля. Мы видим листок, понимаем, что этот листок кто-то сотворил. И мы видим себя, осознаем свою жизнь, что нас когда-то не было, потом мы появились, мы уйдем, а наших родителей не было. И начинаем смотреть на этот мир и понимаем, что этот мир не мог появиться ниоткуда. Ничто из ниоткуда не получается. И этим цена наша вера. Этим цена наша вера. И тем, что мы следуем тому, кого нам не спасал Аллах Субхану ва Тааля, это наш пророк с откровением. Мы принимаем ему, верим ему, все, что он нам передает, и следуем этому. В этом ценность веры. В этом ценность веры. И за это, иншаллах, Всевышний будет награждать своих верных рабов и будет наказывать тех, кто отказался принять то, что он послал, то, что он не спасал. Поэтому в вере нет ничего абсурдного. В вере в Бога нет ничего абсурдного. И в религии нет ничего абсурдного, противоречащего науке. То есть верующих пытаются выставить какими-то отсталыми или как в средневековье и так далее. В этом нет ничего противоречащего разуму или науке. Ибо наука не занимается этими вещами. Не может объять Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому это мы всегда должны понимать, не ощущать какую-то свою ущербность или что мы какие-то там средневековые и так далее. Это ничего подобного. Просто люди изначально неправильно ставят вопрос и нас выставляют какими-то виноватыми или что-то неправильное, что, в каком-то таком духе. Это все неправильно. «Валя юшпиу шейан мин аль-ашья и мин халькихи». Также Аллах Субхану ва Тааля ничему не подобен из своих творений. Ничему не подобен. Ни в своих сущностях, ни в своих атрибутах. То есть Аллах Субхану ва Тааля ни своей сущностью не похож на творение, ни его знание, могущество, речь. Это тоже на ту речь или то знание, которое у нас совершенно не похоже. Вот можно сказать, у Аллаха Субхану ва Тааля есть знание, у нас есть знание. Да? Есть подобие между Аллахом Субхану ва Тааля и нами? Нету. Схожесть между нашим знанием и знанием Аллаха лишь в названии. То и называется знание, и это называется знание. Но суть абсолютно разная. Наше знание имеет начало. Знание Аллаха не имеет начала. Наше знание состоит из частей. Мы знаем, у нас есть знание там, в какой-то области, какой-то специальности, есть знание еще в чем-то больше, в чем-то меньше. Наше знание, оно поделено на части. Знание Аллаха Субхану ва Тааля общее, всеохватывающее, знает все и не состоит из частей. Наше знание, оно может уходить, например, с возрастом, наша память может ухудшаться, мы можем что-то забывать. Аллах Субхану ва Тааля ничего не забывает. Его знание непреобретаемо и неисчезаемо. И в этом смысле схожести никакой нету между нашим знанием и знанием Аллаха. Есть схожесть в названии. Одно называется знанием, другое называется знанием. Поэтому в этом нет уподобления Аллаха. Сказать, человек знает и Аллах знает. В этом нет никакого уподобления. Нет никакого уподобления. Так же, как сказать, Аллах существует и мы существуем. Аллах существует без начала, существует без конца, существует без пространства, без времени, без того, чтобы занимать какое-то место. А мы рождены, мы умрем, мы занимаем место, мы материальны, мы имеем какой-то размер, какой-то вес. Поэтому наше существование не похоже на существование Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому мы не подобны Аллаху ни в качествах, ни в атрибутах. То есть мы существуем, но наше существование абсолютно не похоже на существование Аллаха. Поэтому в этом нет никакой схожести. Подобие лишь на уровне слов, что одно называется знанием и другое называется знанием. Но то, что называемое, оно отличается и не имеет ничего общего. Поэтому также абсолютно неподобие Аллаха означает, что все нуждается в нем, а он ни в чем не нуждается. Аллах Субхану ва Тааля ни в чем не нуждается. И как сказано в Коране, сурату Мухаммад, «Валлаху льганий, ва антум льфукара». То есть Аллах Субхану ва Тааля достаточный, независимый, ни в ком не нуждающийся, а это вы нуждающиеся. То есть мы нуждаемся в Аллахе Субхану ва Тааля. Мы нуждаемся в Аллахе Субхану ва Тааля. Поэтому «Валя юшаббаху шейун мин халькихи». Также ничего из творения не похоже на Аллаха. То есть Аллах не похож на творение, и творение не похоже на Аллаха, ибо есть ясный довод в Коране, ясный как день, который понятен каждому разумному. «Бисмилляхи рахмани рахим, лейса камитсли шей». Нет ничего похожего на Аллаха Субхану ва Тааля. Это явный довод, это аят из суры Шура, 11 аят. Это ясный довод для человека, который обладает разумом. Человек, который обладает разумом и читает этот аят, для него будет понятно, что Аллах не находится ни на небе, ни снизу, ни справа, не состоит из частей, как имам Тахави сказал, что Аллах Субхану ва Тааля не объемлет 6 направлений. То есть про Аллаха нельзя сказать, что он наверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади и так далее. Ибо это все творение, это все появилось. Появилось. А где был, если мы говорим, что Аллах там находится наверху, а где был Аллах, когда не было вверху? Это же все материя, и мы верим, что этот мир появился, но было так, что его не существовало. Но Аллах же существовал. Аллах существовал. без того, чтобы быть вверху, без того, чтобы быть внизу, без того, чтобы быть справа, слева. Вот так же он существует и сейчас. Ничего не изменилось. Если мы бы говорим, что Аллах Субхану Тааля существовал сам по себе, не занимая никакое направление, потом Аллах сотворил мир и стал находиться сверху мира, тогда мы говорим, что Аллах изменился. Был, не был наверху, стал наверху. Это же изменение. А изменение – это характеристика творений. Это признак явного недостатка. Ибо изменение – это приобретение чего-то, чтобы стать совершенным. Значит, был несовершенен. А это признак недостатка. Поэтому Аллах Субхану Тааля этими вещами не может характеризовываться. Не может. И это явный куфр, как имам Тахави, один из учеников Абу Ханифы, рахматуллах алейхи, говорил, что «Ман васаф Аллах бимана мин маал башар факат кафара». Кто описывает Аллаха смыслом и смыслом творения, тот совершает неверие. Тот совершает неверие. Поэтому это страшный куфр, страшное неверие уподоблять Аллах Субхану Тааля творением. Также Ибн Хаджар Аль-Хайтами, рахматуллах алейхи, в своей книге «Шархуль Кавим» пишет, что есть даже мнение, что те, которые утверждают о том, что Аллах Субхану Тааля занимает какое-то место, находится наверху, за ними даже соля нельзя делать, намаз нельзя делать. Настолько это опасное убеждение, которое выводит человека из ислама, что тот, кто так говорит, за ними не запрещается делать намаз человеку. Потому что это убеждение несовместимое с исламом, несовместимое с таухидом, который принес пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Также передается, что Наим ибн Хамад сказал, что «Ман шаббаха Аллаха бишейин мин халки и факат кафара». Кто уподобил Аллах Субхану Тааля чему-то из своих творений, тот совершил неверие. «Ваман анкара ма васаф Аллаху бихи нафсаху факат кафара». А кто отрицает то, чем Аллах Субхану Тааля себя описал, тот тоже совершает неверие. Поэтому таухид – это, с одной стороны, осознавать, что Аллах Субхану Тааля не похож на творение, абсолютно отличен, и после этого описывать Аллах Субхану Тааля всем тем, что он себя описал, но не уподобляя его, не уподобляя его, не приписывая ему те же смыслы, которые есть у смысла в творении. Поэтому мы это должны понимать, и это есть таухид. С одной стороны, понимать, что Аллах неподобен, отличен, и описывать его тем, чем он сам себя описал. Ибо Аллах лучше себя знает и знает, как лучше себя описать и какими атрибутами он обладает. Но это не значит, что если в Коране пришли какие-то слова, которые внешний смысл указывают на подобие, как рука, например, или нога, если переводить, или лик там, и так далее, мы это должны брать и буквальный перевод на русский язык делать. Рука Аллаха там говорить, или там еще что-то, или глаз там, или так далее. Ибо это смысл творения. Это у творения есть глаз, рука, часть и так далее. Аллах этим не описывается. Поэтому в этом вопросе ученые говорят, что Аллах лучше знает, что он под этим подразумевал, но мы не уподобляем Аллаха. Не говорим, что у него есть рука, у него есть часть и так далее. Мы говорим, что Аллах себя этим описал, но Аллах лучше знает, что он имел в виду. Как имам Шафи, рахимуллах, говорил, что мы описываем Аллаха так, как он сам себя описал, с тем смыслом, который он в это вкладывал. С тем смыслом, который Аллах в это вкладывал, а не который заключен в арабском словаре. Берешь слово там «айн», например, смотришь «о, глаз», смотришь «глаз», значит, у Аллаха, мол, есть глаз, если есть в Коране «айн». Это неправильный подход, неправильный подход. И мы должны всегда любой смысл, которым описываем Аллах, Субхану Тааля, понимать из его величия, из его достоинства, из его совершенства и не придавать ему недостатки. А так получается, человек говорит, что Аллах есть недостаток, но это достойно его величия. Аллах недостоин, Аллах Субхану Тааля не может быть недостатков, и недостатки не могут быть достойны величия. Это явное противоречие. Поэтому все эти вещи, знания о них мы оставляем за Аллахом Субхану Тааля. Ибо с нас это не требуется. С нас требуется что? Признать, что Аллах не подобен творениям, и признать то, чем Аллах себя описал. И вот на этом мы должны останавливаться. Дальше мы должны идти. Также от Исхака ибн Рахавия передаются те же слова, что тот, кто описывает Аллаха чем-нибудь из атрибутов творений, тот совершает кафир, тот совершает куфр. Фагуаль кафир билляхиль азим, то есть он неверующий в отношении всемогущего Господа. То есть вот настолько это опасные убеждения, которые, к сожалению, казалось бы, являлись каким-то средневековым невежеством, но они дошли до наших дней, к сожалению, и распространяются как некие убеждения, соответствующие Корану, Сунне и так далее. Это не убеждение Корана и Сунны, это убеждение некоторых переводов Корана и Сунны. Ибо, чтобы понять смысл некоторых аятов, мы должны смотреть, что говорят муфассиры об этих аятах, а не делать прямой перевод на основе словаря Баранова и говорить, что вот здесь сказано это, значит, это подразумевается. Это неправильное толкование. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, что кто толкует Коран согласно своему разуму, тот совершает совершает серьезный грех, и за это будет серьезное наказание в Ахирате. Поэтому верующим нужно в этих вопросах всегда быть осторожным и смотреть, что сказали муфассиры, толкователи Корана о том или ином аяте, что сказали сподвижники, что говорил Ибн Аббас, что говорил его ученик Муджахид и другие толкователи Корана, что говорили имамы Тафсира, и потом выносить решение о каком-то аяте. А не так, что в словаре Баранова сказано «глаз» значит «глаз». Это не толкование Корана, это идиотизм. Поэтому так Коран понимать нельзя, категорически, это категорически запрещено. Это человек попадает в страшнейший грех. И за это, за изменение Корана он будет отвечать. Ибо это тахриф маана, изменение смысла Корана, изменение смысла. За это человек тоже будет нести серьезную ответственность в ахирате. Поэтому от этого нужно обезопасить себя и понимать Коран так, как его понимали сподвижники, салифы, алимы, а не как понимать его не как идет в арабском словаре там, и так далее. Ибо у одного слова много значений может быть. Одного много значений, слово может быть значение. В одном случае один смысл подходит, в другой случае в другом смысл подходит. Поэтому, а это все решает улема, не мы с вами. Валям язалю, валя язалю би асмахи ва сифати иззатия валь фи'лия. Также Аллах Субхану Та'аля не исчезал и никогда не исчезнет. Не исчезнет ни его сущность, ни его величественные имена, ни его атрибуты, будь то атрибуты сущностные или атрибуты действия. Что такое асифату иззатия? Асифату иззатия — это, например, знание или жизнь, то есть те качества, которыми описана сущность Аллаха. А сифатуль фиалия, сифаты действия, это, например, давание пропитания, то есть некие действия, которые Аллах Субхану Тааля совершает, или там сотворить что-то и так далее. То есть мы считаем, что Аллах Субхану Тааля, как имам Абу Ханифа говорит, и как исповедуют последователи имама Абу Ханифа, что и сущностные атрибуты, и атрибуты действия предвечные. Аллах им всегда был описан. То есть Аллах всегда был описан способностью дать пропитание, Аллах всегда был описан способностью сотворить. И поэтому мы говорим, что Аллах творец не потому, что Он нас сотворил. Аллах творец был всегда. Когда нас, даже нас не было, не было никакого творения, Аллах был творец. Потому что, почему? Потому что Он был описан способностью творить. А сотворил Он нас, потому что пожелал. Не пожелал бы, не сотворил. Но если бы Аллах Субхану Тааля не пожелал и нас не сотворил, от этого быть творцом он бы не перестал. Поэтому Аллах всем тем, чем он описан, он всегда являлся. И всегда это было ему присуще. Если бы мы сказали, что Аллах Субхану Тааля стал бы творцом лишь тогда, когда он нас сотворил, тогда получался бы, что Аллах нуждается в творении, чтобы приобрести какое-то качество. Например, Аллах, если сказать, что Аллах Субхану Тааля в какой-то момент не был творцом, потом сотворил творение и стал творцом. Получается, что творение, при помощи творения он изменился, приобрел новое качество. Одно из важнейших наших убеждений – Аллах не изменяется. Ни в чем, ни в качествах, ни в атрибутах. Аллах Субхану Тааля не изменяем. Вот это мы должны всегда понимать. Поэтому мы считаем, что все, чем Аллах описан, это предвечно, не имеет начала и конца, неизменяемо, неприобретаемо. Аллах всегда таким был, не изменяется. Поэтому, если говорить о наших убеждениях Ахлюс-Сунна каким-то в нескольких выражениях или в одном слове, это считать, что Аллах не имеет начала и Аллах не изменяем. Не имеет начала, не изменяем. Ни в чем. Это если кратко говорить о наших убеждениях. Вамма датия, то есть что касается атрибутов, которыми описана сущность Аллаха, фальхая – это жизнь, то есть Аллах живой, не мертвый. Валькудра – могущество. Валь-ильм – знание. Валькалям – речь. Валькалям. Насчет этих вопросов было некая фитна во времена имама Ахмада, рахимулла, когда мутазилиты начали говорить, что про Аллаха нельзя сказать, что у него есть знания. Они говорили, он не является невежественным. Они не говорили, у него есть знания. Они говорили, он не является невежественным. Или у них спрашивали, он не является всемогущим, у него есть всемогущество. Они говорили, он не является неспособным. Вот так они говорили. То есть и передается история, что один из учеников имама Шафи, Абдул-Азиз Аль-Макки, это был ученик имама Шафи, у него была встреча, спор с Аль-Бишром Аль-Мариси. Бишр Аль-Мариси — это был мутазилит, который очень много сделал для распространения этой ереси, и во многих спорах у него чисто логически получалось победить суннитов. То есть не доводом Корана и Сунны, а просто забалтывал, какие-то там доводы придумывал и так далее, как они умели. И получалось, что якобы Ахлюс-Сунна проиграли с ним в споре. Хотя, конечно, в сути не проиграли, просто у него получалось заговорить им зубы. И вот один из учеников имама Шафи, рахимуллах, с ним встречался, и он ему задал вопрос на счете знания Аллаха. Есть ли у Аллаха знания? Он сказал «Гуа ля яджхалю». То есть, я говорю, он не является невежественным. То есть, тогда ученик имама Шафии ему сказал, что отрицание невежества это не является каким-то сифатом восхваления. Ибо если ты говоришь о человеке, что он не является невежественным, это не значит, что он алим. Если тебя спросят, этот человек алим, ты скажешь, он не джахиль. Это не значит, что он алим. Это же не, из этого не вытекает, что у него есть алиму. Ты говоришь, что просто он не джахиль. Он не джахиль. Поэтому, если мы говорим про Аллах субхану тааля, что он знающий, в этом заключено и отрицание невежества, и утверждение знания. А если мы говорим, что Аллах не является невежественным, то это просто отрицание невежества, но не утверждение знания. Поэтому в этом заключалась большая ошибка мутазилитов, и их невежество заключалось именно в этом. И мы всегда должны описывать Аллах субхану тааля так, как он сам себя описал. Он сказал, что у него есть ильму. Аллах лучше знает себя и свою сущность, и свои атрибуты. Поэтому это самый лучший способ для мусульманина описывать тем, что Аллах себя описал, но не уподобляя творением. Всегда осознавать, что леса камифли ищей, нет ничего ему подобного. Поэтому в этом заключалось невежество муртазилитов, которые считали, что про Аллах субхану тааля нельзя сказать, что у него есть знание, там, или речь, или слух и так далее. Валькалям и речь. Речь Аллаха субхану тааля это тоже сифат или атрибут, которым Аллах субхану тааля описан. Речь Аллаха не имеет начала и конца. Это атрибут, это не действие Аллаха. Речь это не действие в отношении Аллаха, это атрибут. Не имеет начала и конца, не состоит из звуков и букв. В нем нельзя выделить часть и так далее. Так же как знание. А то, что мы называем, читаем в виде Корана звуки и буквы, это указание на речь Аллаха субхану тааля. Указание на смысл речи Аллаха субхану тааля. Ибо Аллах субхану тааля не описан звуками и буквами, тогда бы он был подобен нам. И тогда бы его речь была похожа на нашу речь. Поэтому то, что мы читаем, бисмилля рахмян рахим, это указание на речь Аллаха субхану тааля, указание на смысл, который хотел через это выразить Аллах субхану тааля. А это указание на знание Аллаха. Поэтому это нужно понимать, когда мы говорим о речи Аллаха субхану тааля, что это именно атрибут, которым описан Аллах субхану тааля, и не как мутазилиты, которые отрицали речь Аллаха субхану тааля. Они говорили, что такого сифата калям нету, и Коран сотворен. Это была вообще большая фитна среди мусульман, когда начали утверждать, что Коран сотворен, это махлюк и так далее. Коран гир махлюк. Коран калямулла гир махлюк. Коран речь Аллаха не сотворена. Вот это всегда мы должны понимать. Это важный аспект нашей акиды. Иншалла, на этом закончим. И в следующий раз начнем разбирать сифаты ас-сам валь-басар. Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.